Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на волнах Радио России 26 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Почему льготники отказываются от лекарств? В Новый год без огурцов. Паром откапиталят. Открывает программу выпуск новостей. С ней вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! В честь строительства подстанции «Город» будет заложен камень. Второй инновационный форум пройдет в Железногорске 10 ноября. В этот день ожидается приезд губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, который не только примет участие в пленарных заседаниях форума, но и установит камень в честь строительства подстанции «Город», главного энергоисточника кластерных проектов в Железногорске. Основной темой инновационного форума станет обсуждение проблемы кадров для кластера. В рамках форума пройдет заседание Совета кластера инновационных технологий, а также конференция поставщиков механизма выстраивания производственной и технологической кооперации, организованная фондом «Северо-Запад». Форум обещает быть насыщенным как с концептуальной, так и с представительной точек зрения. Продолжаем программу. Паром Додонова-Барабаново 26 октября отправился на капитальный ремонт. Ремонтировать водный транспорт будет компания «Пассажир Речь-Транс», которая в прошлом году выиграла конкурс на его эксплуатацию. Поскольку навигация подходит к концу, паром вернется только в следующем году. В памяти железногорцев еще свежая эпопея, связанная с паромной переправой, которую долгие годы обслуживал КБУ, а потом отказался это делать. На ремонт сломавшегося двигателя судна «Ангара-75» требовалась большая сумма – 10 миллионов рублей. Ее у предприятия не было. Процесс передачи парома, напомним, шел с 2008 года. Теперь у него появился владелец, который должен вдохнуть в него новую жизнь. Треть посадок огурцов померзла в теплицах КБУ, остальные остановились в росте. Об этом рассказал директор предприятия Николай Пасечкин. Произошло ЧП, по его словам, потому что ресурсоснабжающая организация МП «Гортеплоэнерго» не выдерживает температурный график. 19 октября, когда на улице похолодало, в теплице, где растут огурцы, температура опустилась до плюс 4 градусов. Как известно, для плодоношения этой культуры необходимо не ниже плюс 15. Активно огурцы растут, когда в теплице от плюс 20 до плюс 24 градусов. В результате третья часть плодоносящих растений померзла, остальные приостановили свой рост. По словам Николая Пасечкина, огурцы, конечно, отойдут, но для этого потребуется время, а значит, предприятие не выйдет на запланированные объемы свежей продукции. Огурцы были посажены специально в те сроки, чтобы после окончания садоводческого сезона, в середине октября, горожане могли купить свежие огурцы. КБУ продает их в своем магазине рядом со зданием бывшего кинотеатра «Спартак» по символической цене – 40 рублей. Огурцы должны были расти вплоть до Нового года, чтобы поспеть к праздничному столу. Теперь вряд ли. Между тем, КБУ платит «Гортеплоэнерго» порядка 7-8 миллионов рублей в год за поставленное тепло. Поэтому оно должно соответствовать температурным нормам, считает директор КБУ Николай Пасечкин. На новом автобусе к новым рекордам. Долгожданный ПАС, специально оборудованный для перевозки детей, получила Железногорская ДЮСШ-1. Автобус был выигран по итогам конкурса Краевого министерства по спорту, туризму и молодежной политике в рамках целевой программы «От массовости к мастерству». Юным спортсменам, легкоатлетам, конькобежцам, лыжникам автобус необходим для переезда к месту тренировочных сборов и соревнований. Планируется также использование ПАЗа и для других направлений детского городского спорта. По мнению директора ДЮСШ-1 Юрия Гребешкова, наличие собственного транспорта позволит ребятам активнее заниматься спортом и увереннее идти к новым победам. Оперативная информация. На городской телефон одной из квартир дома номер 82 по улице 60 лет ВЛКСМ 25 октября днем поступил звонок. Дома в это время находилась 74-летняя женщина. Звонивший мужчина представился сыном пенсионерки. Он сказал, что у него крупные неприятности и необходимо перевести деньги на указанный им счет. Потерпевшая, которая проживает вместе с дочерью и ее мужем, приняла звонившего за зятя. В итоге пенсионерка перевела на счет мошенника около 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. В Железногорске уничтожили 67 гектаров дикорастущей конопли. Местный наркоконтроль подвел итоги оперативно-профилактической операции «МАК-2012». В этом году на территории ЗАТО выявлено и уничтожено 15 очагов растительного наркотика площадью около 67 гектаров. Наркополицейские возбудили 55 уголовных дел. 24 из них связаны с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 8 дел с содержанием наркопритонов. изъято более 9 килограммов наркотических средств, в том числе более 7 килограммов марихуаны. Новости культуры. Картины, написанные сердцем. Персональная выставка железногорского художника-живописца Бориса Головкина, посвященная 75-летию художника, открывается 1 ноября в Северном зале МВЦ. Борис Головкин – художник-реалист. Его кисти принадлежат диорамы «Бой за деревню Прохоровка» и «Прижим». Серия картин «По золотому кольцу», «Введенский женский монастырь», «Все святые» Волокитина, а также полотна, которые связаны с историей города. Проспект Курчатова, район детской больницы, когда город строился, Додонова, причал, паром, утро на Енисее. Всего на выставке будет представлено 30 живописных и акварельных работ из фондов городского музея. Открытие в 15 часов. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Депутаты корректируют бюджет. Администрация вынесла свои предложения по увеличению расходов по различным статьям на депутатские комиссии. Первыми, кто обсуждал предложения местной исполнительной власти по корректировке бюджета, стали члены комиссии по собственности. О том, какие вопросы задавали народные избранники первому заместителю главы администрации Сергею Проскурнину, знает Татьяна Фирсова.
Корректируется бюджет, как правило, раз в квартал, при условии, что появляются лишние деньги. Лишними, правда, деньги никогда не бывают. Обычно это экономия, появившиеся в результате проведения конкурсов или в результате правильной хозяйственной деятельности. Администрация предложила распределить дополнительные 25 миллионов 770 тысяч рублей. Какие организации и учреждения их получат в третьем квартале, рассказала руководитель финансового управления Татьяна Прусова.
Выделяются средства на следующие цели. 2 миллиона рублей связаны с проведением городских праздников. 1 200 000 – это техническое обеспечение и 800 – на само проведение. 97 тысяч 1800 выделяется на установку сертифицированных противопожарных дверей в детской музыкальной школе номер 2. 238 тысяч на разработку ПСД и установку электрифицированной задвижки в здании музея. 1 миллион 29 тысяч рублей выделяется на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда.
А еще на 445 тысяч увеличивается объем финансирования муниципального задания автономного учреждения КОС. 77 тысяч дополнительно получит ДЮСШ «Смена». На 434 тысячи увеличивается софинансирование программы обеспечения жильем молодых семей. В рамках программы «Старшее поколение» средства тоже перераспределят и потратят на проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей и Дню памяти жертв политических репрессий. Когда будут ремонтироваться дороги в садоводческие кооперативы, которые были переданы в краевое подчинение 1 июля этого года, задал вопрос депутат Григорий Карпенко, который беспокоит, что дорожное полотно разрушается. «Я постоянно езжу по этим дорогам. Ямы до ухаба», — говорит депутат. «Крудор уже провел конкурс, выбрал подрядчика. Должны приступить к ремонту», — ответил Сергей Проскурнин. «Когда, сказать сложно. Отслеживать не в компетенции администрации зато». Депутата Лапенкова интересовало, когда будут выделены деньги на установку окон в 102-м лицее. «Холодно и неэстетично», — говорит депутат. Вот что ответил первый вице-мэр.
У каждой школы есть средства на текущий ремонт. Каждая школа вольна в рамках этих текущих средств выбрать те приоритеты, на которые нужно направить деньги. Цифра, если не изменяет память, 600 тысяч рублей. Я думаю, что на все окна хватило бы запасов на текущий ремонт. Обращу ваше внимание, что все вместе мы с вами обсуждали вопрос по поводу теплового контура. Все вместе с вами приняли решение, что в первую очередь это детские дошкольные учреждения. У нас на детские дошкольные учреждения нужно в настоящий момент порядка еще 40 миллионов рублей. Минимум. Для того, чтобы тоже привести их в соответствие. Если я сейчас начну перечислять каждую школу, по тепловому контуру везде проблема непростая. Денег нужно, я думаю, миллионов 200-250. Так что давайте вот выбирайте. Бюджет у нас 2013 года мы вынесем на рассмотрение, готовы.
То есть мы не будем выполнять предписание СС, попрошал депутат от ЛДПР. «Будем», – прозвучал ответ первого заместителя главы администрации Сергея Проскурнина.
«Мы будем исполнять все предписания из тех средств, которые существуют. У нас предписание с вами вот только в текущем году на 64 миллиона только прямых, пожарных, СЭС и так далее. Поэтому обращу тоже ваше внимание, каждый год и в краевом бюджете выделяется средство, и мы всегда в первую очередь участвуем для того, чтобы взять средства из краевого бюджета. Вот в предыдущем году, если мне не изменяет, 19 миллионов, в этом 20 миллионов рублей мы направили на то, чтобы установить предписание. Мы на 2000 2013 год с вами точно так же постараемся получить средства из краевого бюджета для того, чтобы устранить все эти предписания.
Просто бросилось в глаза, что при наличии такого объема средств, необходимых для устранения предписаний, 1 000 000 рублей выделяется на ремонт разрушающейся арки на улице 22-го партсъезда, парировал Вячеслав Лапенков. Арка представляет угрозу для жизни людей, отвечает Сергей Проскурнин.
В силу того, что эта арка в ближайшее время может просто физически упасть, нужно сделать два варианта. Первый – либо ее разрушить, либо вариант второй – ее просто вот восстановить, как полагается.
Главная задача – войти в следующий год с минимальным дефицитом бюджета, подвел итог первый вице-мэр.
У нас дефицит бюджета 71 миллион рублей. Это много. Если мы его не ликвидируем, это будет неправильно. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вышли с вами на конец года с минимальным дефицитом бюджета, чтобы спокойно зайти в год с названием 13-й и не попасть в тяжелую финансовую состояние. Вот наша задача такая. Поэтому сейчас все средства поджимаем.
Федеральные льготники имеют право выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. В последнее время специалисты пенсионного фонда и медики отмечают, что все большее количество горожан отказываются от льготных лекарственных препаратов. Почему? О причинах и последствиях замены лекарств деньгами Катерина Добреля беседует с заведующей участково-терапевтическим отделением КБ-51 Татьяной Юрловой.
У нас все федеральные льготники, они, как правило, являются пенсионерами. Даже если они не пенсионного возраста, то согласно своей льготе, это, как правило, инвалиды по заболеванию, участники событий в Чернобыле, люди, которые воевали у нас в Чечне, в Афганистане. Они у нас все в пенсионном фонде зарегистрированы. На сегодняшний день это составляет 6864 человека. Из этих льготников на следующий год у нас отказались полностью от лекарственного обеспечения 3863 человека. У нас составил в этом году 70,2. В прошлом году у нас был 69. Набор социальных услуг. То есть туда входят лекарственные средства, проезд до места лечения и санаторно-курортное лечение. Человек имеет право отказаться чисто от лекарственных препаратов. Ну, как правило, у нас люди, которые не могут передвигаться по каким-то причинам, они не пользуются, естественно, и всем остальным. Лекарственные препараты, сумма, которая выделяется в этот соцпакет, составляет 650 рублей.
То есть она единая для всех, да?
Она единая для всех. Да, независимо от категории льгот.
А в эти 650 рублей уже врач сам назначает какие-то конкретные лекарства?
Нет,
да?
Врачу вот эти 650 рублей ни о чем не говорят. Пациент имеет льготу, он имеет право получать лекарственные препараты, которые предусмотрены нашим, опять же, законодательством в соответствии с его имеющимися заболеваниями. То есть это могут быть препараты, которые стоят, там, скажем, 100 рублей, могут препараты, которые стоят несколько тысяч рублей. Но при этом человек, сохраняя свою федеральную льготу, имеет право при имеющемся у него заболевании получить лекарственный препарат для лечения этого заболевания. В том-то весь и смысл, что если человек получает свои деньги, вот у него 650 рублей и все, иди купи на свои деньги что хочешь. А если он сохраняет льготу, то он приходит на прием к врачу, и врач ему выписывает препараты, независимо от того, сколько они стоят.
Почему у нас люди, вы говорите, 70% отказываются?
У нас раньше, если было у нас больше лекарственных препаратов импортного производства, наш менталитет, так скажем, он предусматривает, что импортные препараты, они более качественные, более эффективные. То сейчас у нас, конечно, больше закупается отечественных лекарственных средств. То есть есть такой момент, что люди отказываются именно поэтому.
Не доверяют, то есть, да?
Не доверяют.
Тому списку лекарств,
да,
которые выписывает
не
врач.
Не доверяют нашим отечественным лекарственным препаратам. Кроме того, чтобы выписать лекарство, должен быть выписан рецепт. Согласно нашему законодательству, рецепт выписывается на месяц. Вызывать врача на дом или прийти в поликлинику, посидев в очереди на прием к врачу, и уже после этого пойти в аптеку, льготу реализовать. Многие люди считают, что я возьму деньги и куплю какие-то мне нужные лекарственные препараты. Тем самым они перестают посещать доктора. Конечно, врачи их вызывают, но, к сожалению, льготники, видя наши очереди, не очень стремятся попасть к врачу. Вот считаю, что у меня уже длительный стаж больного человека, я знаю, что мне принимать. Таким образом, люди, получая не очень большую вот эту сумму из соцпакета, на лекарства, как правило, ее не тратят. Деньги используются на другие нужды. Пенсии очень маленькие у пенсионеров, можно понять. Ведет это декомпенсация заболевания. И, как правило, люди уже декомпенсированы, поступают в стационар. Стационары выписываются, их там, конечно, подлечивают. Ну, круг повторяется, и с каждым разом это все сложнее и сложнее компенсировать.
Получается, даже когда человек забирает эти деньги, он покупает лекарства, какие-то более дешевые аналоги, и занимается самолечением, да?
Конечно, да. Во-первых, занимается самолечением, во-вторых, конечно, на вот эти деньги ничего не купишь. Настоящие наши реалити. Кроме того, у нас перечень достаточно приличный.
А сколько входит туда единиц?
Около 400 лекарственных препаратов входит. Кроме того, уже есть такие у нас препараты, которые используются для лечения онкологических заболеваний, каких-то системных заболеваний. То есть они стоят там не 1000-2, а и 200 000 рублей стоят препараты.
И это все входит в этот набор социальных услуг?
Да. То есть этот человек получает бесплатно при сохранении своей федеральной льготы. Многие у нас, конечно, отказываются иметь другие льготы. Человек, имеющий сахарный диабет, онкологические заболевания, отказавшись от федеральной льготы, они рассчитывают на получение лекарственных препаратов по региональному перечню. К сожалению, региональный перечень гораздо меньше, и законами Красноярского края людям, отказавшимся от набора социальных услуг, не все лекарственные препараты могут быть выписаны. Кроме того, туда не входят многие препараты импортные также для лечения онкологических тех же заболеваний. Поэтому я считаю, что гораздо выгоднее остаться в федеральной льготе, потому что в любом случае федеральный льготник за дополнительные средства будет всегда обеспечен. То есть дорогостоящие все препараты мы согласовываем с краем. Как правило, на это выделяются дополнительные средства, и льготники обеспечиваются. По региональной льготе такого преимущества они не имеют. То есть есть определенный перечень, и сверх этого перечня мы ничего не можем выписать. К сожалению, у нас вот период возвращения до 1 октября.
До 1 октября они решают.
Либо остаться, либо отказаться. Угу. Сейчас же такая система существует, что если человек один раз написал заявление на отказ, оно действует это заявление не на год, а на весь оставшийся период. То есть, если он в следующем году не спохватился и вовремя как бы не возвратился в льготу, то он так и остается отказником. Люди должны обращаться в пенсионный фонд по этому вопросу.
Несмотря на свой преклонный возраст, они поют, рукодельничают, пишут стихи и рассказывают подрастающему поколению о Великой Отечественной войне, чтобы жива была память о подвиге советского народа, чтобы дети знали свою историю. Городской совет ветеранов-работников образования отметил свое 25-летие. Что дает эта общественная организация тем, кто сюда приходит после выхода на пенсию, узнавала наш корреспондент Наталья Серпунина.
За окном холодно и пасмурно. В здании ЗАГСа, напротив, очень теплая дружеская атмосфера. Здесь большая педагогическая семья ветеранов образования отмечает круглую дату – 25 лет. Основателем и первым председателем Совета ветеранов-работников образования в 1987 году стал учитель начальной военной подготовки Олег Васильевич Чубаров. В это время уже существовал городской Совет ветеранов войны и труда. Однако была необходима отдельная организация, помогающая учителям, вышедшим на пенсию. Сейчас в Совете ветеранов образования около 50 человек. С 2003 года его возглавляет Маргарита Николаевна Капустина, проработавшая в школе номер 92 более 30 лет. Помогать тем, кто вышел на заслуженный отдых, необходимо, чтобы люди не замыкались и не чувствовали себя одинокими, считает Маргарита Капустина.
Главное направление – это, конечно, помощь ветеранам, посильная помощь, чтобы поддержать их. Люди, уходя на пенсию, очень тяжело переживают отрыв от коллектива. Поэтому то, что наши члены Совета ветеранов поддерживают, заходят, поздравляют с праздником, там, с днями рождения, звонят, это, конечно, поддерживает очень даже здорово нашу ветеранов. Ветеранский педагогический состав.
Особое внимание Совет уделяет патриотической работе с воспитанниками образовательных учреждений. Ветераны рассказывают о Великой Отечественной войне, о трудном детстве. В свою очередь, учащиеся устраивают для пожилых людей различные мероприятия.
Ветераны войны ходят в школы, рассказывают о том, что они на войне делали, как они себя чувствовали. То есть вот такая живая, непринужденная беседа, она позволяет детям больше понять о войне. Очень часто нас приглашают на всякие концерты, на спектакли, которые организуют. Очень большая дружба у нас с 96-й школой, где находится музей Астафьева. Писали туда стихи даже.
В Совете ветеранов работников образования есть и новички. Надежда Владимировна Сергачева проработала в гимназии номер 96 более 30 лет. 2 года назад ушла на пенсию. Однако оставаться дома не захотела. Она сразу активно включилась в работу организации. Поддерживать связь с ветеранами школы – это главное, считает Надежда Владимировна. Кроме этого, она отмечает работу самих учащихся гимназии. Они никогда не забывают ветеранов и всегда стараются их чем-то порадовать.
Регулярно их обзваниваю, узнаю о здоровье, новостями обменяемся, приветы друг от друга передам. Они очень рады этому, бывают особенно те, кто давно уже на пенсии. Хочу отметить работу нашей школы. Они очень внимательны к ветеранам. Каждому празднику, открыточку, сувенирчик, ну что-нибудь такое с теплыми словами. И вот когда я обзваниваю своих ветеранов, они мне высказывают благодарность. Для ветеранов это очень важно, особенно для тех, кто давно уже не работает.
Ветераны не сидят на месте, они ведут активный образ жизни, посещают тематические вечера, пишут стихи и даже книги, поют в хоре, помогают больным. Нина Степановна Саблина – яркая представительница Совета. Она говорит, что когда вышла на пенсию, стало скучно, поэтому решила активно влиться в творческую жизнь коллектива.
Поздравляем с днем рождения. Праздники у нас вечера проходят. Я, значит, стихи сочиняла, сценарии несколько вечеров готовила сама. Кроме того, я пою еще не солистка, а в хоре.
И в продолжении программы «Музыкальная страничка». Сегодня в нашем концерте звучат поздравления тем жителям города, которые отметили свои юбилейные даты на 4-й неделе октября. 85 лет исполнилось 25 октября Петру Никитовичу Тирскову. Почти 40 лет он работал в автотранспортном предприятии ГХК, участник Трудового фронта, ветеран труда России и атомной промышленности, заботливый отец и дедушка. Коллектив АТП ГХК передает Петру Никитовичу поздравления и желает крепкого здоровья. Совет ветеранов городской администрации поздравляет с юбилеем Анастасию Ильиничну Иванову. 24 октября ей исполнилось 80 лет. Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает Анастасии Ильиничне крепкого здоровья и отличного настроения. Поздравляем с 75-летним юбилеем ветеранов ОАО ИСС Фаину Владимировну Кобякову, Галину Ефимовну Кудрявцеву, Анатолия Владимировича Облавацкого и Виктора Федоровича Кузнецова. 65 лет в эти дни исполняется ветеранам космической фирмы Людмиле Федоровне Бормотовой и Надежде Семеновне Бутиной. А 27 октября 80-летний юбилей у Анны Николаевны Лекомцевой. Желаем ветеранам решетневской фирмы долгих лет жизни и успехов во всем. Совет ветеранов МППТП просит поздравить своих работников с Днем автомобилиста, который каждый год отмечается в стране 28 октября. Вот несколько строк из письма. Профессия водителя автобуса – нелегкий труд. Это работа с самого раннего утра, смена по 12 часов. Не каждый выдержит такую нагрузку. Тем не менее, на предприятии есть водители, которые посвятили профессии всю жизнь. Их стаж исчисляется десятками лет. Не менее сложна работа кондукторов и технического персонала. Для них и для всех юбиляров звучит эта песня.
Ветер за кабиною носится с пылью слева поворот. Осторожней, шофер, как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. We'll be right back. дорога серою лентою вьется, залито дождем смотровое стекло. Пусть твой грузовик через бурю пробьется, я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!